«Как скажете, сеньор!» — молодцевато гаркнул я. В гигиеническом отсеке зашумела вода. Эта Лейла начала смывать со своих сочных ягодиц продукты желез внутренней секреции, затраханного до полусмерти корветтен-капитана. «Слушай, парень, ты что, пехотинец, что ли?» — дошло, наконец, до жирафа.
«Так точно!»
«А стандартной аптечки у тебя при себе нет?»
«Есть, сеньор!» — отвечал я.
Хотя мне и приказано было без официоза, но рефлексы были сильнее приказов. «Значит, там должен быть ксеноверин в ампулах». Корветтен-капитан, страдальчески щурясь, растирал виски пальцами. «Голова болит», — предположил я.
«Болит не то слово», — проскрипел капитан. «Будто там электровеником прошлись, чисто так, и эхо гуляет от каждого слова, как в сосновом бору».
«Да...» Я, как ни странно, знал, что такое электровеник в голове и что такое эхо. В моей памяти всплыла кверху брюхом передряга на эсквимелине. Когда все окончилось, озабоченные дятлы из разведки делали мне глубокое психосканирование, поскольку вспомнить я мог немногое, а информации нашему командованию, как обычно, катастрофически не хватало. О да, я тоже познал это самое эхо вместе с электровеником. Короче, я проникся к корветтен-капитану глубоким сочувствием. «Че расселся?» — одернул меня страдалец. «Аптечку неси». Как ошпаренный, я вскочил со своего кресла и помчался в комнату Джонни. Через полминуты я уже совал под нос доходяжному корветтен-капитану ампулу ксеноверина. Я даже инъектор расторопно к ней присобачил, как положено настоящему халую. Хотя, если так подумать... Какого черта я должен тут ему прислуживать на квартире у шлюх? Вот пусть бы Лейла ему и подносила. Выверенным движением корветтен-капитан закатал себе дозу в височную вену, и очень скоро лицо его преобразилось. «Вот так-то лучше», — сказал он и показал мне зубы в окантовке ярко-розовых, чуть воспаленных десен. Я не сразу догадался, что он попросту хотел улыбнуться, но ксеноверин внес коррективы в его психомоторику.
«А ты чего тут? Тоже клеили?»
«Нет, сеньор, я к Джонни».
«Ну, твое право», — корветтен-капитан изобразил понимание.
«Джонни — это ее подруга, девушка».
«А, тогда сам Бог велел. Видать, ты поумнее меня будешь. Лейла это...» — капитан обернулся в сторону ванной, чтобы удостовериться, что Лейла по-прежнему плещется. «Лейла это просто чума. Стар я уже для таких фокусов».
Я вежливо улыбнулся. Не иначе, как корветтен-капитан изволит шутить, в смысле кокетничать. Я, хоть меня убей, не мог понять, как можно быть старым для фокусов.
«Мне пора».
Корветтен-капитан встал с кресла и, едва удержав равновесие, поплелся к дверям элеватора. Спина у него была такой прямой, будто он по оплошности надел пиджак вместе с плечиками. Весь вечер я косился на этот проклятый счетчик энергопотребления, модель SK459/45. Загадки множились с каждой секундой, словно счетчик был заколдованным. Например, за то время, пока я навещал Спайка и Николь, он умудрился насчитать столько, что мне лично было ясно. Такого количества энергии хватило бы на освещение десятка пентхаузов. Загадок было много, а вот объяснительных теорий на этот счет не густо. Может, все дело было в моей врожденной тупости? И все же, преодолевая врожденную, а заодно и благоприобретенную в штурмовой пехоте тупость, с какого-то момента во мне поселилась уверенность, что корветтен-капитан, Лейла и показания счетчика как-то связаны. Но как? К счастью, наша ночь с Джонни выдалась неожиданно бурной. Я так увлекся освоением новых акробатических номеров, что и думать забыл о своей мульке. Уверен, если бы не Джонни, я провел бы всю ночь в размышлениях, или, что еще хуже, мучился бы кошмарами по мотивам копий Даунинга. А утром настал час моего торжества. Лейла ускакала в свой институт здоровья, Джонни отправилась на пробы в три семерки, я был предоставлен сам себе. Ясное дело, я сразу напялил интроочки Спайка. С диапазонами пришлось помудохаться. Я, конечно, не совсем уж ботаник, просто умница Спайк перестроил очки под себя и забыл предупредить. И тем не менее, я все-таки сообразил, как включить нужный мне режим, и был вознагражден за это. Счетчик сидел на силовом кабеле толщиной в 3 пальца. Кабель тянулся в комнату Лейлы. В гостиную и комнату Джонни расползались непредставительные червячки. Еще одна змейка средней толщины уходила к центральному кондиционеру и окошку видеосвязи. Ежу было ясно, что самое интересное в комнате Лейлы, в той самой с шумопоглощением. Интересно, зачем ей шумопоглощение? На стеснительную Лейла никак не смахивала. Я снял очки, в глазах омерзительно рябило. Но, как и всякий герой, я не желал потакать себе в своих недомоганиях. Я бросился к дверям в комнату Лейлы, одержимый здоровым любопытством. Увы, мерзавка заперла дверь перед тем, как смыться. Я осмотрел замок. К счастью, замок был стандартным, типовым. Будучи монтажником первой категории, я знал толк в этой ерунде в объемах главаря средней молодежной шайки из неблагополучной колонии. Все, что требовалось мне для дальнейших подвигов, это длинный разделочный нож, стакан воды и пластиковая посадочная карточка с вооруженного коммерческого лайнера «Эрфурт», на котором я имел счастье прилететь на Марс. Очень скоро я уже был внутри. Боже, что там был за будуар! В центре спальни Лейлы стояла огромная деревянная кровать в стиле, кажется, земного рококо. Или что там у них было во времена Людовиков. Рабочая кровать Лейлы была аккуратно застелена розовым атласным покрывалом, густо засиженным кремовыми бантиками да розочками, и имела балдахин. Самый настоящий балдахин. Последний раз я видел такое в адвентюре «Мадам Помпадур». 4 деревянных стойки с красивой резьбой уходили к потолку и поддерживали еще один дубовый потолочек. К этому фальшивому потолочку крепились кисейные занавеси такого же слащавого розового цвета, как и покрывало. Занавеси художественными складками уходили вниз, спускаясь до самого пола. Композиция выглядела внушительно. Наверное, это и называется словом «роскошь». Кровать с балдахином как бы намекала, что вы имеете дело не с какой-нибудь дешевой соской, которую можно запросто пялить на заднем сиденье взятого на прокат мобиля, на мусорке или в сквере, а с дорогой, очень дорогой супершлюхой. Что перед вами товар высшего качества, сеньор Корветтен-капитан. Однако, одернул себя я, все это лирика. Я вновь запустил очки. И комната предстала моим очам в принципиально ином залоге. Тот самый силовой кабель шириной в 3 пальца шел по полу до угла кровати. Затем, проходя внутри ближайшей ко мне деревянной стойки, он поднимался к потолочку балдахина, чтобы как следует питать энергией нужные приборы. О да, в этом самом потолочке было полно приборов. А точнее, все то, что я поначалу принял за множество приборов, при детальном осмотре оказалось одним сложным агрегатом с множеством условно-самостоятельных блоков. Неудивительно, что этот комплекс жрал так много. Я продолжил осмотр. Стойки, с 4 сторон ограждающие кровать, тоже были не просто так деревяшками. Каждая из них была напичкана сенсорами и блоками коррекции психосигнала. Уж их-то я узнал, их ни с чем не спутаешь. Да и под кроватью обнаружилось целое созвездие электронных устройств весьма хищной конфигурации, эдакий спрут-кровопийца. Кровать в свете последних показаний моих интроочков больше всего смахивала на капсулу для психосканирования. В довершение всего выяснилось, что этот алтарь разврата соединен с прикроватной тумбочкой пучком проводов, проложенных под натуральным сосновым паркетом. На тумбочке в беспорядке валялись пузырек с жидкой помадой, студенистые шарики геля для волос, 2 гигиенических тампона в стерильных обертках и давно початый тюбик анального крема с земляничным запахом «Весна в фиальте». А на полу между кроватью и тумбочкой лежала вылущенная упаковка из-под ксеноверина. Так вот почему у Корветтен-капитана болела голова после свидания с Лейлой. Наш религиозный зайчик просто забыл прикупить новую упаковку обезболивающего. А может даже круче. Хитрые жучки-паучки из непрозрачного сектора анаграфской экономики
Не успели раздобыть для нашего зайчика новую упаковку, поскольку ксеноверин продается только по рецепту доброго дяди доктора, ведь у нормальных людей такие головные боли возникать просто не могут. Я подергал дверцу тумбочки, но она не открылась. Взламывать этот замок мне было лень, и без того было яснее ясного, что там рекордер, заносящий результаты психосканирования на объемистые инфокристаллы. На инфокристаллы, которые потом кладутся в контейнер и передаются тому центаврианцу. «Ай да Лейла! Ай да раба любви!» Я осмотрелся. Стены будуара были обклеены раритетными бумажными обоями в розовый цветочек. Где-то там, под ними, скрыты сотовые панели пассивного шумопоглощения и, вероятно, активные компенсаторы. «Да, точно!» Поэкспериментировав с режимами очков, я увидел и соответствующую компенсаторам сеточку проводов питания. Что ж, теперь мне было понятно, куда идут деньги честных шлюх. А ведь действительно, без шумопоглощения в работе Лейлы было совершенно не обойтись. Ведь орут клиенты, когда их сканируют, как какие-нибудь бабуины в пик брачного сезона. А как иначе? Ведь воспоминания во время психосканирования должны быть полными, живыми. Вот и вспоминаешь ты какую-нибудь мясорубку типа Глокка и ревешь благим матом за Зага, за Гусака, за всех. А Лейла ведь наверняка в первую очередь такими и интересуется, которые только-только с линии огня вернулись. И вопят они, небось, так, что у половины анаграва несварение желудка от этих криков запросто сделается.